Глава 2, зачало 4. Бегство в Египет и избиение младенцев. Когда и где Господь наш Иисус Христос взял крест свой, чтобы идти с Ним на гору Голгофу? Когда и где Он начал страдать ради нашего спасения? Не в Иерусалиме, не на судилище Пилата, а еще в Вифлееме, повитой пеленами. Вся безгрешная жизнь Его была великим крестоношением, и в первые же дни своей земной жизни Он уже претерпел гонения от Ирода. Вот что повествует о сем святой евангелист Матфей. «Отшедшим же им, — говорит он о волхвах, — в первую же, вероятно, ночь после их отшествия, потому что медлить было нельзя, злоба Ирода не дремала. Все ангел Господень во сне явись Иосифу, как попечителю святой девы и воспитателю божественного младенца, явился глаголя, восстав в эту же самую ночь, немало немедля, сейчас же, поими отроча, прежде всего отроча, а с ним и матери его, матерь, а не жену твою, как я прежде называл ее, при первом явлении моем. Ибо теперь ты знаешь уже, что у сего отрочати нет земного отца, у сей жены нет мужа. Итак, пойми, разбуди, если то нужно. Возьми за руку мать, веди, хотя бы и неудобным казалось идти в такой далекий путь и в такой поздний полуночный час. Пойми и бежи, как бегут из дома, коим пожар, как спасается от зверя или неприятеля. Как можно скорее, не жалея сил, беги в Египет, и будь там, донде же рекуте. Не навсегда останетесь там в Египте, а только на время. Я опять явлюсь тебе и скажу, когда пройдет буря. Хочет бой Ирод искать и отрочать, да погубит я. Но не бойтесь, вас не постигнет никакое зло, потому что с вами везде сила Вышнего. С вами сам Сын Божий, смиренно повитый младенческими пеленами. Не ожидал, вероятно, праведный старец такого печального сновидения после всего, что видел и слышал накануне. Он видел восточных мудрецов, пришедших с дарами на поклонение новорожденному. Он слышал от них о чудесной звезде, о намерении самого царя Ирода прийти поклониться Богомладенцу. И вдруг он должен для спасения жизни сего отрочати покинуть родину и бежать в чужую далекую страну. Но не задумался, не стал рассуждать и колебаться святой старец. Он поспешил исполнить повеленное. Он же восстав, поят отроча и матери его ночью и отыди в Египет. «Представьте себе, — говорит один святитель, — святого старца, вдруг встающего среди мрачной ночи из бедного ложа. Представьте, как он, преисполненный тем, что слышал от ангела, слабыми стопами подходит с благоговением к спящей траковице и младенцу и тихо возбуждает ее от сна, как потом смиренно объявляет ей о крайней необходимости сейчас же, ночью, пока никто не видит, пока прохлада ночная не сменилась палящим зноем, оставить не только дом, но и Отечество, и отправиться в Египет. Как потом святая сия Двоица немедленно собирается в путь, укладывает небольшое число необходимых вещей. Как матерь, никогда не путешествовавшая по сыпучим пескам безводной пустыни, берет на руки спящее отроча и садится на бедное животное. Как старец следует около нее дрожащими стопами. И все это во тьме ночной. Какая трогательная картина! Сколько преданности воле Божьей! Поистине, если бы сам праотец Авраам был теперь при Святой Деве, то действовал бы так же, как действует теперь Иосиф. Святой Евангелист не имел в виду подробно описывать все события земной жизни Спасителя. Он желал только показать, что Иисус Христос есть воистину обетованный Спаситель мира. И потому ничего не говорит о том, как святые путники достигли Египта, где поселились и как там жили. говорит только «Ибетама Иосиф до умертвия Иродова». Сие нужно было для того, чтобы и богомладенца освободить от нового какого-либо преследования, и матерь от нового страха и опасений за него. Вот несколько древних преданий о путешествии святого семейства. Не надеясь на свои слабые силы, святый Иосиф взял с собой своего сына, святого Иакова, который впоследствии был наименован «братом Божьим». Через несколько дней святые путешественники очутились в тех самых пустынях безводных, по которым шел из Египта народ израильский. Страшные трудности и невзгоды встретили их здесь. Дорога шла все местами песчаными и нередко совсем исчезала среди песчаных холмов. В пустыне негде было достать необходимого для пропитания, а потому все надобно было взять с собой в потребном количестве. А у них был только один осел, который необходим был и для юной матери с божественным младенцем. Днем подвергались они нестерпимому жару, ночью принуждены были защищать себя от холода, а как защититься от всего этого там, где местом отдыха как днем, так и ночью мог служить только песок, по которому они шли, а кровом один свод небесный. Повествует, что в одном месте среди пустыни напали на них разбойники и хотели отнять у них осла. Но один из разбойников до того был пленен красотой божественного младенца, что не позволил своим товарищам обижать святых путников. «Если бы, — говорил он, — сам Бог восприял на себя человеческий образ, то и он не был бы прекраснее сего дитяти». Тогда Матерь Божия сказала всему благоразумному разбойнику: «Верь, что сей младенец не забудет твоего благодеяния. Он воздаст тебе благим воздаянием за то, что ты теперь сохранил жизнь его». И это был тот самый разбойник, который впоследствии был распят одесную Господа и сподобился услышать от него: «Дней со мною будешь и в раи». Так исполнилось над ним слово Матери Божией. В храмах идольских падали идолы, когда приближалась к ним Пресвятая Дева с привечным младенцем, и исполнялось над ними слово пророческое, слово пророческое: «Се Господь сидит на облаце легце, на руках Пречистой Девы Матери, и приидет во Египет, и потрясутся рукотворенное египетское от лица его». И теперь показывают недалеко от Каира, около селения Матария, огромный пень дерева, под которым отдыхала Матерь Божия, пока святый Иосиф ходил в селение приискать убежище, где можно было бы им остановиться. Предание говорит, что вблизи сего дерева вдруг появился родник чистой прохладной воды для утоления жажды божественной путницы и ее дивного младенца. И теперь сохраняется этот источник. И теперь из вершины священного пня растут сочные ветви. Вместо сих подробностей путешествия святый Матфей объясняет, почему Богу угодно было избрать местом убежища для святого семейства именно Египет, а не другую какую страну. «Да сбудется, — говорит он, — реченное от Господа, от лица Божия, пророком Осии глаголище: от Египта возвах сына моего». «Вавилон и Египет, — говорит святой Златоуст, — вот два места, бывшие гнездом всякого нечестия. От Вавилона Христос принял поклонение через волхвов, а Египет осветил своим посещением и через то показал, что он пришел спасти самых отчаянных грешников, лишь бы только они обратились к нему с покаянием. Египет был ближе к Вифлеему, чем всякая другая страна. Там было много иудеев, среди коих Иосиф и Марии удобнее могли найти себе пристанище. А главное, Египет изображал собой плачевное состояние греха и смерти, из коего Сын Божий пришел извести род человеческий, как некогда Моисей извел народ израильский из Египта. Христос Спаситель есть главного Бога Израиля, всех верующих в Него. Поэтому и на Нем, единородном Сыне Божьем, сбылось то, что святый пророк Осия говорит об изведении всего народа израильского из Египта. Да и кого можно вернее назвать Сыном Божьим? Народ ли еврейский, который не раз отступал от Бога, поклонялся идолам и приносил детей в жертву бесам? Или того, кто по естеству есть Сын Божий и чтит родившего Его Отца? Посему справедливо замечает святый Златоуст, что если бы Христос не пришел в Египет, то пророчество не получило бы надлежащего исполнения, потому что возвращение народа израильского из Египта было только прообразованием возвращения Христа Сына Божия из того же Египта. А если бы кто вопросил, разве нельзя было божественному младенцу сокрыться в самом Вифлееме каким-либо чудесным образом? Для чего такое многотрудное путешествие? На это святый Златоуст отвечает, что тогда могли бы усомниться в том, что он принял нашу плоть. Были же впоследствии еретики, которые учили, будто Господь имел только вид плоти, а не действительную плоть. И нам Христос Спаситель хотел подать пример, как встречать опасности. У него ли не было чудесных средств для спасения от Ирода? Он и теперь мог представить, если бы восхотел, в защиту свою более, нежели 12 легионов ангелов. Но вместо ангелов употребляет старца Иосифа и матерь, бежит как человек в Египет и таким образом спасает себя. Не жди и ты без нужды чудес для своего избавления от угрожающей тебе опасности, а пользуйся теми средствами, какие есть в твоих руках. Не вдавайся в опасность, когда можешь избежать ее, не нарушая долга. Но и не смущайся, не унывай, без скорбей не спасешься. Скорби – общий удел людей праведных, ибо сказано «многие скорби праведным». Но сказано также, и от всех их избавит я Господь. Взирай на самого Господа Иисуса, и же вместо предлежащей ему радости и покоя, претерпел бегство в Египет, о срамоте не родив. Но обратимся к повествованию святого Евангелиста. Когда волхвы пошли из Иерусалима в Вифлеем, то Ирод несколько успокоился. Он стал ждать их возвращения оттуда. И заранее радовался в душе, что так легко будет можно, узнав от волхвов место, где обретается новорожденный царь, погубить его. Но он обманулся в своих ожиданиях. Тогда, говорит святый Евангелист, то есть когда волхвы уже иным путем ушли в страну свою, Ирод, видев, яко поруган бысь от волхвов, волхвы, конечно, и не думали смеяться над ним, а только исполняли волю Божию. Но он принял поступок их за личную себе обиду, за обман, за поругание своего царского достоинства. И вместо того, чтобы вразумиться и познать, что судьба божественного отрочатия под особенным Божьим покровом, что поэтому он замышляет невозможное дело. Вместо того, чтобы бросить свое безумное намерение, он воскипел от злости и стыда. «Разгневался зело». Это был самый кровожадный тиран. Нет возможности перечислить всех несчастных, которых он предал смерти. Уже предчувствуя свой конец, он отдал приказ, к счастью неисполненный, собрать заранее всех знатных иудеев в Иерихон и сразу умертвить их в тот же день, как умрет он сам. Он не щадил самых близких людей. По пустому подозрению он приказал задушить свою невинную жену, убил троих сыновей и других родных, что ему стоило загубить хотя бы и всех еврейских младенцев. И он действительно хладнокровно обдумывает ужасное дело. «Волхвы ушли», — размышляет он, — «но не уйдет от меня отроча. Я знаю, что он должен быть в Вифлееме или где-нибудь недалеко от этого города. Они сказывали, что звезда явилась им тогда-то. Значит, младенца теперь не более года. Надо взять на случай возраст выше, от 2 лет, как обычно матери кормят грудью детей, и приказать избить всех детей этого возраста и ниже, в Вифлееме и вокруг него. Нечего щадить лишние сотни детей, когда дело идет о моей безопасности. Как задумано, так и сделано. По случаю переписи, в то время не только Вифлеем, но и все окрестности его были переполнены потомками царя Давида. Многие пришли сюда со своими малютками. И вот все это время, послав Ирод своих воинов жестокосердых, избив все дети, сущие в Вифлееме и во всех пределях его, от 2 лет и нижайше, по времени, ежеизвестно испытал волхвов. Приняты, конечно, все меры предосторожности, чтобы не уцелел ни один младенец из обреченных на смерть. Может быть, сначала под каким-нибудь предлогом малюток отобрали у родителей, и потом вдруг всех умертвили. Предание говорит, что до 14 тысяч невинных младенцев пострадало тогда за Христа. Тысячи семейств повержены были в ужас и горесть. Вифлеемские мирные поля, на которых недавно слышалось пение ангелов, славословивших Рождество Христово, огласились теперь стонами и воплями невинных страдальцев. «Кто может описать Вифлеемское бедствие?» — восклицает святый Григорий Ниский. «Кто изобразит это всеобщее рыдание, этот жалостный вопль детей, матерей, отцов и родных? Кто представит это бедствие во всех видах его?» Со всеми подробностями. Сердце человеческое невольно скорбит, внимая сему повествованию, и невольно вопрошает, почему Господь попустил это избиение младенцев? «Потому, — отвечает на сей вопрос святый Златоуст, — что всякую неправедную обиду Бог меняет нам или в отпущение грехов, или готовит нам за нее награду и блистательнейшие венцы». Ты скажешь, что дети, достигнув возраста, может быть, совершили бы великие дела, но Бог не попустил бы их ранней смерти, если бы они должны были соделаться великими людьми. Напротив, они легко могли бы быть в числе тех, которые кричали Пилату: «Распни, распни его, кровь его на нас и на чадах наших». Может быть, на них обрушились бы те скорби и беды, о которых Господь говорил перед своими страданиями. «Дни грядут, меня же рекут, блаженны утробы, я же не родиша, и с отца я же не доиша». И сие-то блаженство теперь и досталось вифлеемским матерям. Им лучше было потерять детей в невинном детском возрасте, чем видеть их несчастную смерть или ужасные бедствия впоследствии, когда они стали бы опорой их немощной старости. Таковы, говорит святый Златоуст, наши причины. Впрочем, это не все. Есть и другие, сокровеннейшие, которые ведает только един Господь. Так как евангелист своим повествованием о столь лютом избиении младенцев привел в ужас слушателя, то далее он же и утешает его, напоминая, что все это случилось не потому, чтобы Бог не мог всему воспрепятствовать, но что он и предвидел, и предвозвестился ей через пророка. Тогда, говорит он, сбыстро реченный Иеремием пророком глаголющим: «Глаз в раме слышен бысть, плач и рыдание, и вопль ног, Рахиль плачущийся чад своих, и не хотяше утешитеся, яко не суть». Могила праматери Рахили, любимой жены праотца Иакова, находилась недалеко от города Рама, в виду Вифлеема. Пророк Иеремия видел, как вавилоняне уводили в плен евреев из города Рамы, что близ Вифлеема, и изобразил скорбь матерей об уводимых в плен под видом плача Рахили. То событие, которое тогда оплакивал пророк, было прообразованием избиения младенцев вифлеемских. Вот почему евангелист Матфей и ссылается на это пророчество. После Вифлеемского кровопролития Ирод жил недолго. Рука Божия, видимо, отяготела над тираном. Пожираемый заживо червями, он едва мог дышать. От него исходило такое зловоние, что нельзя было близко подойти к нему. Его томила ужасная жажда, мучил неутолимый голод, и муки его были так нестерпимы, что он не раз покушался на самоубийство. Умерши же Ироду, се ангел Господень, согласно своему обещанию, во сне явися Иосифу в Египте, глаголя, «Восстав, поими отроча и матери его, и иди в землю Израилеву». Ангел говорит, «Иди, а не бежи, как говорил прежде, потому что не было никакой нужды спешить, можно было спокойно останавливаться на пути для необходимого отдыха младенца и матери. И замросший был, говорит ангел, ищущий души отрочати. Умер Ирод, а перед смертью своей убил и сына своего Антипатра, такого же жестокого, как и сам Ирод. Потеряли силу и все клевреты Ирода, служившие его безумию и злобе. Иосиф только и ждал сего повеления. Он же, восстав, поят отрочая матери его, и прииди в землю Израилеву. Он хотел было поселиться в Вифлееме, слышав же, яко Архилай, тоже жестокий сын Ирода, царствует во Иудее вместо Ирода, отца своего, убоясь там и идти. При самом вступлении на престол Архилай уже успел показать свою жестокость. В праздник Пасхи он умертвил 3000 иудеев за то только, что они были не расположены к нему. Слух об этом дошел до Иосифа. Праведный старец видел, что Господу не угодно употреблять чудес и знамений без крайней нужды, и убоялся, как бы не пришлось опять подвергнуть младенца и мать его трудностям дальнего пути или другим затруднениям. Весь же прием во сне, отыди в пределы Галилейские, которые принадлежали не жестокому Архилаю, а слабому и беспечному брату его Ироду Антипе. По смерти Ирода римский император разделил царство его на 4 части, по числу сыновей его, и потому самих их называл не царями, а четвертовластниками, или тетрархами по-гречески, как они и называются в Евангелии. И пришед Иосиф, вселился в ограде нарицаемом Назарет, там же, где они жили, и прежде, где у Иосифа было, конечно, готовое родовое жилище, и где жили его дети от первого брака. Это небольшой городок Галилея, он расположен на горной лощине и отличается прекрасным местоположением и здоровым, благорастворенным климатом. На том месте, где был дом праведного Иосифа, теперь католический монастырь, и теперь показывает 3 небольшие комнаты, вырытые в природной каменной скале, где обитало святое семейство. Здесь Господь наш провел свое детство и юность, до 30-летнего возраста. Здесь возрастал он духом и телом, в повиновении своей матери и мнимому отцу, древоделу Иосифу. Евангелист преусовокупляет, что Назарет, а не другое место, избрано для его жительства, яко да сбудется реченное пророке, яко Назарейн речется. Реченное говорит пророками, а не одним пророком. Посему не ищи сего пророчества прямо у какого-либо пророка буквально. Такого пророчества нет, но у каждого пророка найдешь не одно место, где Христос изображается в уничиженном состоянии. А Назарет и был такой ничтожный, по мнению иудеев, городок, что о нем не иначе отзывались они, как с уничижением. И действительно, самого Господа Иисуса часто называли они с презрением именем Назарянина, и Господь наш не стыдился сего наименования, подавая нам пример смирения. Словом Назарей в Ветхом Завете назывались люди, посвятившие себя Богу, а Христос Спаситель наш есть святейший святых, освятитель наш, и потому Он есть совершеннейший Назарей в самом высоком смысле сего слова.